вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Мак Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
О чем будем говорить?
Будем говорить об автомобилях, о новостях, которые с ними связаны, с проблемами, которые, о проблемах, которые возникают в связи с этим. Так что все, что интересует, звоните, попытаемся разобраться.
Все вопросы, связанные с автомобилями, автодела, тема программы. Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит Москобот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но еще и видеть в телеграм-канале, в ютуб-канале, ВКонтакте. А еще заходите в Дзен и в мессенджер Макс, читайте. Сергей, прилетели некоторые новости. Вот, давайте, например, обсудим. За сокрытые снегом или бумагой номера будут лишать прав теперь.
Это раньше не новость, во-первых. Во-вторых, это больше похоже на какой-то фейк. Почему? Потому что за управление автомобилем с номерами, которые чем-либо закрыты, да, есть наказание в виде лишения права управления уже давно. А другое дело, что тут есть нюанс. Одно дело, если номера грязные и вся машина грязная, да, то это только часть первой статьи 12.2, то есть управление с нестандартным, нечитаемыми номерными знаками. Там нет лишения, только штраф. Но если, например, машина вся чистая, номера грязные, бывают такие истории в практике, в судебной, да, вот тогда это может быть квалифицировано по части второй этой статьи, как управление автомобилем с номерами, оборудованными предметами или материалами, препятствующими их идентификации. Не имеет значения, то ли вы закрыли специальной перчаткой там или тряпкой, да, или вы специально заляпали грязью или снегом, это может быть нарушением. Другое дело, что, конечно, не всегда так просто доказать, что снег вы специально нанесли. Допустим, стоит ваша машина на обочине, да, проехал там трактор или другая машина, номера забрызганы грязью. Машина может быть вся относительно чистая, а номер, допустим, грязный, одна там цифра или буква, да. Теоретически могут обвинить в том, что вы специально это сделали, поэтому всех призываю перед началом поездки номера свои протирать, потому что это гораздо проще и удобнее, чем потом бегать, доказывая, что вы не специально грязь нанесли.
Окей, 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Макс, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Один вопросик Сергею можно задать?
Да, конечно.
Автомобиль могу я снять с регистрации, не приезжая в ГИБДД?
Нет, не можете.
Только нужно через госуслуги никак, да?
А почему вы желаете его снять с учета?
Ну, потому что он у меня уже очень древний, он не эксплуатируется у меня.
По-моему, так просто автомобиль снять с учета нынче нельзя. То есть его можно либо утилизировать, либо продать, произвести отчуждение. А так просто. Раньше была такая возможность в законе, когда владелец автомобиля мог просто подать заявление о прекращении регистрационного учета безо всяких оснований. Сейчас такой возможности нет, только нужно какое-то основание. Там утрата автомобиля, его продажа, гибель имущества и так далее. А так просто прекратить учет нельзя.
Все, я понял, Сергей, спасибо.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
И раньше можно было сделать через госуслуги, да, но поскольку, по-моему, с 1 марта этого года закон поправили, такая возможность у автовладельца исчезла.
Александр пишет, а это точно Сергей? Голосом на Тимати похож.
Нет, это точно Сергей.
Сергей, да, Сергей Радько. Подскажите, пожалуйста, как правильно получить медицинскую справку для продления прав? Срок продлен с 2023 года?
Срок продлен, да, права, которые истекли в период 22-го и истекают до 31 декабря 25 года, эти удостоверения продлеваются на 3 года автоматически, ничего делать не нужно. Но много раз говорил, еще раз повторю, время летит быстро, если вы думаете, что эти 3 года быстро пролетят не быстро, вы ошибаетесь, они быстро пролетят, потом окажется, что у вас права недействительны со всеми вытекающими, поэтому своевременно их продлевайте, то есть получаете медсправку. Для того, чтобы медсправку получить, нужно пройти врача, психиатра, нарколога и в ПНД по месту регистрации, а потом с этими справками отправиться в любую медицинскую организацию, которая дает такие справки для получения прав. Есть, правда, конторы, которые якобы на месте позволяют пройти психиатра и нарколога. Не знаю, насколько это законно, потому что при прохождении психиатра и нарколога необходима справка о том, что вы не состоите на учете, а состоять на учете можно только в психдиспансере либо наркодиспансере по месту жительства. Может быть, в Москве сейчас, по-моему, это проще, то есть есть некая общая база, но, в общем-то, во всей остальной России, по-моему, пока еще такого сервиса нет, поэтому имейте в виду.
Окей. Так, здравствуйте, пишет Олег. Есть непогашенный кредит под залог авто, но по базам ограничений нет. Могу ли я продать его?
Если машина находится в залоге, то она является предметом залога по этому кредиту. Она обременена, поэтому если вы посмотрите залоговый договор, либо кредитный, где эти условия есть, да, там наверняка написано, что вы, как заемщик, не вправе отчуждать это имущество без согласия залогодержателя. Поэтому, скорее всего, вы сделать этого не сможете.
Ну, а лучше всего обратитесь в свой банк, потому что есть такие ситуации, когда можно и залоговый автомобиль продать.
Да, согласие залогодержателя обязательно, да. Потому что в противном случае это может лечь временем на покупателя. В общем, здесь много есть проблем.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, спасибо.
Скажите, пожалуйста, а как можно до суда и возможно ли, скажем так, да, оспорить штраф САРКИ, вот этой автоматический весовой и габаритный контроль?
Оспорить его можно одним из двух способов: или подавать жалобу вышестоящему начальнику Ространснадзора, либо потом в суд. Или сразу в суд, или после получения отказа.
Просто мне пришла штраф на машину, которая не является крупногабаритной, что она крупногабаритная, два раза на одной и той же рамке. Представляете?
Я
и никакой
слышал,
телефон, указанный в постановлении, да, не отвечает. То есть даже выяснить начальника того инспектора, кто...
Ну, там написано, что я инспектор такого-то отдела по такой-то области, там, отделение Ространснадзора. Значит, нужно подавать непосредственно начальнику этого отдела или отделения Ространснадзора.
Я так понял, тут еще хитрость в том, что пока судебное будет все это длиться... А скидка пройдет, и это уже...
Скидка дается, да, в течение 30 дней, поэтому, соответственно, если вы подаете жалобу, она может быть рассмотрена, ну, у начальника-то она может быть быстро рассмотрена, а в суде это может затянуться, соответственно, вы потеряете эту скидку.
Поэтому... А стоит параллельно делать, отправить
можно
жалобу
начальнику, можно сделать так, можно... Нет, если вы отправите жалобу и начальнику, и в суд, то она подлежит рассмотрению только судом, поэтому здесь или одно, или другое.
Блин, тут риск же есть, да, если начальник...
Можно подать жалобу, можно сделать как? Можно оплатить штраф со скидкой, да, и подать жалобу. Если потом постановление отменят, то вам эти деньги вернут. А если не отменят, то вы уже уплатили со скидкой, то есть ее не потеряли.
Представляете, да, 450 тысяч, нормально?
Я штраф знаю эти истории, неоднократно, вот буквально недавно видел одно интересное постановление, грузовик вез на платформе комбайн весом там порядка 20 тонн, да, и у этой платформы сзади три оси, ну, условно, там третья, четвертая, да, пятая ось, да, и эта рамка, да, весогабаритного контроля обнаружила перевес 1,5 тонны на двух осях из трех, то есть третья и пятая ось был перевес 1,5 тонны, а на средней оси, которая прямо между ними, никакого перевеса не было. В принципе, это быть не может.
А если машина позволяет и выдерживает, то что, есть какие-то запреты?
Да, для перевоза крупногабаритного или тяжеловесного требуется разрешение Ространснадзора. На дорогах стоят специальные рамки, автоматические посты веса габаритного контроля, которые измеряют его, и штрафы там до 600 тысяч рублей. И
вот тут у меня тогда там машина пустая возвращалась после работы.
Но у вас наказание за перевес или за нарушение габаритов? Там же разные.
В том-то и дело, что не за перевес, а за габариты. Видимо, ветер дунул или она качнулась. Я не знаю, как это возможно.
Тоже типичная история, когда болтается тент, он немножко выходит за рамки габаритов, и система воспринимает как превышение габаритов. Много нарушений с этой системой.
А есть шанс оспорить, как вы думаете?
Шансов мало, потому что люди доходили до Верховного суда, и тот писал, что раз система эта является сертифицированной, имея сертификат о поверке, то, соответственно, оснований не доверять ей не имеется. Так что шансов мало.
Но машина-то
мало.
Не крупногабаритная, а штраф за передвижение крупногабаритный.
Ой, но это нужно оценивать в виде документа. Я документов не видел ваших, поэтому я не могу сказать.
Вот я вам дословно говорю, написано.
Мы ответили, Сергей, мы ответили. Извините, все, ради бога, да, ладно, спасибо вам, потому что очень много времени тратится, когда уже дан ответ, а потом вдруг ни с того ни с сего начинается обсуждение опять того же, о чем уже поговорили. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. и Сергей.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, у меня тут недавно абсолютно появилось на госуслугах так называемое транспортное средство, которое прицеп, о котором я, в принципе, честно говоря, забыл, я не знаю, с какого года.
Но он был ваш когда-то, да?
Да, он был когда-то мой, так. Но вот, честно говоря, пытался несколько дней вспомнить, да, и даже у знакомых спрашивал, куда я его дел, никто не помнит. В итоге я не могу его государственный номер ввести при попытке записаться на прием в ГАИ. То есть там выдает, что это прицеп, то есть есть его какой-то номер, там, видимо, шасси. Вот, но получается какой-то замкнутый круг. Я его не снять с учета не могу.
Может быть, вам пойти лично на прием в ГАИ, потому что там можно записаться непосредственно внизу на терминале. Там сотрудник стоит, который вас записывает. Может быть, он вам подскажет, как лучше записаться. То есть это нужно.
А просто я пытался, думал, сейчас все только через госуслуги.
Не все, нет, в подразделениях. Внизу стоит терминал, там стоит специально обученный человек. Вы ему объясняете, зачем вы пришли. Он вас записывает и объясняет, куда, когда прийти.
А, все понял, попробую, спасибо большое.
Пожалуйста, спасибо вам. 442-й пишет, меня раздражают водители, которые после снегопада, кроме лобового стекла, ничего не чистят и ездят как сугроб на колесах. Есть ли для них какое-то наказание?
Наказания никакого нет, потому что, ну, если, допустим, нечитаемые номера, то понятно, что за это можно наказать, да, если на машине лежит сугроб снега, ну, наверное, здесь наказание трудно какое-то придумать, если, конечно, сугроб не называть грузом и не наказывать за правила перевозки груза, хотя мы знаем истории, когда, например, на фуре скапливается большое количество снега, которое потом превращается в воду, затем в лед, и потом иногда вылетает на ходу и доходит иногда до серьезных штрафов и даже случаев ДТП с пострадавшими. Но здесь вряд ли можно какое-то наказание предусмотреть.
Так, идем дальше, отвечаем на ваши вопросы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Спасибо вам за полезную программу. Такой вопрос. Вот смотрите, например, я ехал по платной дороге и, короче, по какой-то причине не оплатил дорогу, мне выставлен был штраф за проезд, ну, за неоплату. И после времени я увидел этот штраф, но у меня висит два платежа. Один штраф, второй та самая оплата за проезд по дороге.
А оплату вы сделали?
Да, если я штраф не оплачиваю, а оплачиваю вот этот проезд, то у меня штраф снимается или
да,
нет?
Да, если вы в течение 20 дней оплачиваете проезд, то штраф должен быть аннулирован, а сей счет в законе есть отдельная оговорка.
Все, благодарствую, спасибо.
То есть, как только Транснадзор увидит, что штраф, не штраф, а оплата внесена, это будет основанием для отмены этого постановления о штрафе.
Угу. Вот Террент Т. пишет. Доброго дня. Сегодня утром Роман Щукин, это наш ведущий по утрам, затруднился ответить на вопрос. Сам вопрос следующий. Снимается ли машина с гарантией, если ТО проводишь не у официального дилера, и в договоре при покупке ничего об этом не сказано?
Вообще-то такого понятия, как снять с гарантии, в законе не существует. Вопрос в чем? В том, что есть гарантийный срок на автомобиль, там обычно там 2-3 года или 100 тысяч километров пробега, бывает там 150 тысяч. Вот. Вопрос в чем? В том, что если в период гарантийного срока происходит какая-то неисправность, то дилер может в ремонте отказать, если будет установлена прямая связь между тем, что вы прошли ТО, допустим, заменили масло в другом месте, а не у официального дилера, да, и потом вышел из строя двигатель. Если же вы, например, поменяли тормозные колодки в другом месте, а потом вышел из строя двигатель или коробка передач, это вещи абсолютно не связаны, никакого понятия снять с гарантии не существует. Но, конечно, имейте в виду, что те работы, которые вы делаете, если вы делаете их не в сервисе официальном, а где-то еще, да, если потом возникнут проблемы с этими деталями, узлами, агрегатами, неисправностями этих деталей, да, могут быть проблемы, потому что дилер скажет, что вот вы делали неизвестно где, меняли тормозные колодки, неизвестно какие вам колодки поставили, поэтому мы за это не отвечаем. И это будет правильно.
Вот еще из новостей, Сергей, смотрите, для замены водительских прав нужна медкомиссия.
Ну, медсправка, да, которая предполагает прохождение медкомиссии.
Да?
Да.
А вот смотрите, заменить недействительные с 2026 года водительские права можно без сдачи экзаменов, но требуется заключение врача об отсутствии противопоказаний.
Ну да, это обычный порядок, ничего
в этом. Управление автомобилем. В 2026 году станут недействительными водительские права, срок действия которых истекает в 2023 году, и автоматически он был продлен. Но в 26-м
он включается. Если в 23-м они продлились, то, соответственно, день в день в 26-м году они истекают, да. Поэтому всем говорю, необходимо еще раз посмотреть свои удостоверения, чтобы не оказаться на дороге без прав.
Можно ли что-то делать с дорогими автомобилями, которые паркуются в ТЦ не на парковочных местах, а прямо возле входной группы, мешая проходу, пишет Сергей.
Ну, наверное, стоит сообщить в ГИБДД. Возможно, ГИБДД их накажет за нарушение правил парковки, если это нарушение там действительно имеет место быть.
Идите в ГИБДД и там решайте вопрос. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Можно задать вам вопрос?
Конечно. Вы в эфире, задавайте вопрос.
Ага. Скажите, пожалуйста, вот есть человек, ну, как бы, дальняя родня, и он продал квартиру, но он несостоятельный вообще. Продал квартиру, потом его уговорили, ну, квартиру продал, комнату ему.
У нас программа «Автомобильные вопросы» мы решаем. Вы немножечко как бы не в тему немного.
Ну, давайте выслушаем, может быть, тогда подскажем.
Ну, хорошо, давайте. Ваш человек несостоятельный в плане каком? Он психически нездоров?
В плане психики. Ну, в конце концов, он его, ну, как бы, он незрячий, и тем более, ну, как бы, на учете. И вот,
мы поняли проблемы. Он продал квартиру. Вопрос в чем?
Ну, его вот как бы, ну, и поселили в дом престарелых, и он ни при чем остался, ну, вот. Как можно
оспаривать вот эту сделку? Да, есть шансы оспорить, если человек состоял на учете.
А деньги он куда дел?
Ну, деньги дали ему какие-то там. Ну, у него денег сейчас нет, я не знаю там. Я просто спрашиваю, в принципе, есть такие адвокаты? Ну, вот.
В принципе, здесь есть шансы на оспаривание сделки, потому что, на мой взгляд, основания, которые вы изложили, вполне серьезные. То есть это человек незрячий, он состоит на учете, он однозначно мог не понимать значения своих действий. Но, конечно, здесь нужно разбираться предметно, потому что наверняка там мошенники, они хитро как-то сработали, что-то придумали, поэтому надо разбираться предметно с документами, с диагнозами, назначать.
А вот, извините, у меня быстренько такой вопрос. А вот когда, ну, вот как бы у него последняя, ну, комната он, вот когда сделка эта, куда выписывают, вот, ведь человека продают, у него, ну, он продает, куда он выписывается?
Если человек продает квартиру, его могут выписать в никуда, в том числе и покупатели, которые потом подают иск о признании.
Ну, как так, просто делают так, бомжом, и все.
Да. Если собственник квартиру продал, он потерял право пользования, это основание для снятия его с регистрационного учета в никуда. Это
если раньше этого сделать нельзя было, еще там в советские годы, в 90-е.
Сейчас квартира продана, вы потеряли право пользования, вас выписывают, причем всех членов семьи, там, включая детей, малолетних, стариков, всех.
А квартира где? Квартира где была?
На Преображенке в Москве. Ну,
нет, подождите, в Москве квартиры дешевыми не бывают. Он что, он получил деньги или это какое-то мошенничество?
Да я думаю, не получил,
скорее всего. Ну, он получил деньги, а потом ему сразу говорят, что там, ну...
Кто они говорят?
Ну, вот этот, как ее, кто занимался там... И он,
ну, получается, ваш приятель попал в руки к мошенникам. Продали квартиру, он попадает в какой-то приют, денег нету, человек не может сам за себя отвечать, он недееспособный, а вы начинаете звонить нам, надо в полицию идти, надо разбираться вы с этим вопросом, я не прав, Сергей?
Ну, в полиции, конечно, скажет, что
мошенничество.
Подать заявление, конечно,
надо. Но это в протяжении какого-то времени, он оказался вот сейчас... В доме престарелых. У него ничего нету вообще. Да, более просто вот и все так.
Ну, вот вы с ним пообщайтесь, выясните, и потом ищите специалиста, который поможет, подключиться к этому делу и будет оспаривать сделки.
А есть таких адвокаты?
Ну, в Москве это, конечно,
есть.
Специальный такой адвокат.
Можно даже обратиться в прокуратуру, потому что прокуратура настоит на страже интересов всех. Возможно, она подаст иск в защиту его прав и законных интересов, потому что он сам не вправе свои интересы защищать.
Прокуратура не вправе, он не может.
Ну, мы не знаем точно диагноза, потому что вроде бы вопрос о лишении дееспособности нам не задавался. То есть, может быть, он является больным, но юридически дееспособности не лишен.
Не-не, он стоит на учете.
Нет, состояние на учете – это одно. Можно стоять на учете, но это не означает автоматическое лишение дееспособности, потому что это происходит только на основании решения суда. Если никто не обращался с заявлением о признании недееспособным, то он юридически является дееспособным. Хотя нахождение на учете, конечно, это... хорошее основание для оспаривания сделки.
Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Я так и не понял, в чем вопрос был. Найти адвоката.
Ну, в Москве это можно найти.
Конечно, можно.
Не так уж это и сложно.
7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Мария, добрый. Москва.
Здравствуйте.
Сосед по даче в возрасте 86 лет продолжает пользоваться своим автомобилем, причем на довольно длительные расстояния. Дважды зацеплял мой забор, разбивал угол. Ну, дело соседское, конечно, но поговорила. И тем не менее, скажите, существуют какие-то ограничения в вождении автомобиля?
Не существует. Не существует.
То есть он может до 90 лет глухой, слепой?
И до 100
может.
Нет, погодите, если он глухой, слепой, то у него есть заболевание, из-за которого он просто справку не получит, не сможет продлить права. Но пока у него права действуют, он может ездить, и это право управления...
Права действуют до какого возраста?
10 лет. Права имеют ограничение не по возрасту, а по сроку действия. Выдали ему права, допустим, в 90 лет, он может до 100 лет спокойно кататься. Вот тут действительно есть проблема, потому что за 10 лет можно заболеть такими заболеваниями, которые просто воспрепятствуют. Но пока у нас нет ограничений.
Я с вами совершенно согласен, что людям в возрасте нужно все-таки давать, ну, ограничивать вождение.
Хотя бы чаще проходить на комиссию.
Абсолютно.
Но пока в законе на сей счет нет никаких закону, оговорок, да. Это там где-то в Европе или Америке есть ограничения.
Вы понимаете, он может избить человека и нанести тяжкие повреждения.
Я-то понимаю, но вот я вам разъясняю закон, к сожалению, больше ничего вам сказать не могу, кроме того, что закон не ограничен.
Да, вы пытаетесь нас в чем-то уговорить, убедить, мы с вами совершенно согласны. Но закон есть закон. Он имеет право ездить. Если вы сомневаетесь в его, как это правильно сказать, адекватности и то, что он может сидеть за рулем, ну,
какие смотрите, что действия? Можно сделать тут? Что? Конечно, не очень это подать будет, наверное, на корнет. Вот смотрите, если он зацепил забор, повредил его, да, он совершил ДТП. Если он с этого места ДТП уехал, то вызываем ГИБДД, ГИБДД приедет, оформит протокол.
Ой, ну что?
Из-за оставления места ДТП его лишат прав.
Соседское дело, много лет вместе.
Нет, ну вы или подождите, человек. Подождите, вы или хотите правды, или хотите чего вы хотите? Вы нам зачем позвонили?
Я хочу знать, существует ли...
Не существует. Нет.
Все, спасибо.
Пожалуйста. Пожалуйста. Ну что сказать, а, Сергей, вы поняли.
Дело соседское, сами. Да.
Окей, еще успеем, еще есть полторы минуты. Здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Сергей, машина была на компанию, продана по договору купли-продажи. Новый собственник в 10-дневный срок получил штраф 3000. Я это увидел, сообщил, он обещал оплатить. Не оплатил. Сейчас судебный пристав мне выставил 13 тысяч на компанию.
Смотрите, если дошло до пристава, то это означает, что вы своевременно не обжаловали это постановление, ни штраф не оплатили, если дошло до пристава.
Да, дошло, мы проморгали вот эти оповещения.
Увы, ничего уже не сделать, потому что теоретически право обжалования у вас есть, но вам тогда придется подать ходатайство о восстановлении срока и указать уважительную причину, по которой вы его пропустили. Угу. Другого варианта нет. Понятно. Штраф на него вы не переложите, в порядке регресса не взыщите, поэтому здесь только платить и прекращать учет в связи с отчуждением транспортного средства, чтобы не было в дальнейшем ни налогов, ни штрафов.
Да, но сейчас машина уже переоформлена, то есть они после 10 дней оформили, но вот в этот период был штраф. Ну, то есть договор купли-продажи не поможет.
Он помог бы, если бы вы подали бы жалобу вовремя, а вы же
вы опоздали. Вы немного запоздали, да. Спасибо большое, спасибо. Сергей Расько сегодня наш народный адвокат. Автодела, тема программы. После новостей мы будем обсуждать и слушать ваши вопросы. Продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12.35 в Москве. Мы продолжаем в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день еще раз.
Автодела, тема программы. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Сергей, будьте любезны, вот я слышала, что с марта 26 года врачи, к которому обратился пациент и обнаруживший заболевание, препятствующее вот нормальной эксплуатации автомобиля, будут сообщать диагноз в ГАИ, и сотрудники могут вскрыть медкарту водителя и прочитать диагноз и, так сказать, лишить его права управления. Правда это или нет?
Правда, но частично не с марта 26-го, а с марта 27-го года действуют поправки в закон о безопасности дорожного движения, и там написано, что если при каких-либо медицинских процедурах, неважно каких исследованиях, обращениях, у водителя обнаруживаются признаки заболевания, которые являются противопоказанием, то об этом сообщается в ГИБДД, при этом, я так понимаю, что сообщаться диагноз не будет, будет просто сообщаться о том, что у водителя обнаружено какое-то противопоказание. И ГИБДД будет предлагать водителю пройти внеочередное медосвидетельствование. Если он в течение 3 месяцев этого не сделает, то его удостоверение будет приостановлено. Вот примерно, такая схема.
Спасибо. У меня проблема с глазом у мужа, и вот начинаются вопросы. Спасибо, всего доброго.
Пожалуйста. Слушайте, дамы и господа, кто сейчас находится вот в районе, Сергей, видите, мы вот сидим в студии, в окно. А, это вот что? Это где-то храм Христа Спасителя, это чуть подальше,
какой-то
да?
Какой-то жуткий туман, вообще ничего
такого. Нет, да, это пожар. Это пожар, это
дым черный, да.
Да, черный дым идет, это пожар вот. Где-то в районе за храмом Христа, за Петром Первым, туда ближе к Садовому кольцу. Если есть какая-то информация, пишите нам. Мы хотим знать, что это происходит. На лентах новостей пока ничего нету. Ладно, продолжаем отвечать на ваши вопросы. 7373948, код 495. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Это я?
Да, да, вы в эфире.
Знаете, у меня такой сложный вопрос. Я вот в автосервисе заплатила 100 тысяч за ремонт. Это станция Битца, центра КПП. А мошенники, армяне, машину не сделали. А заглохла через час, как уехала. За месяц так и не сделали машину в итоге. А до этого позвонили, забыли какую-то деталь поставить, не сказали какую. Вот. И когда я заглохла, я уже к ним не вернулась. Говорю, я к вам не поеду, потому что вы, во-первых, по запчастям обманываете. Мне не дали документы на замененные запчасти. Не вернули мой родной хондовский блок КПП, блок коробки передач. Вот, то есть украли, получается. Вот. Один юрист мне говорит, что подавайте в суд. А другой юрист, я звонила, нашла в интернете автоюрист, говорит, а вы уже отремонтировали машину в другом сервисе, я в хондовский свой салон поехала. Вот, и как вы докажете, что там были проблемы? Хотя в хондовском сервисе написали, что они сделали коробку передач.
А вы отремонтировали машину уже окончательно?
Да, в том-то и дело.
Вот в этом-то и проблема, поэтому я со вторым юристом соглашусь. Если вы имеете претензии по качеству первого ремонта, да, то в этом случае надо было делать экспертизу и исследование этой коробки на предмет того, что там сделано, что не сделано, как качественно и так далее. Если сейчас у вас был сделан ремонт повторный, да, то есть, по сути, устранены последствия того первого некачественного ремонта. И не так уж и трудно будет, не так уж и просто будет доказать, что есть основания для претензий.
Но в документах кондовских там указано, что отремонтирована коробка передач, вот там сцепление, там прочие вот эти недостатки, что был некачественный ремонт, там в документах это написано, в принципе, что коробка передач сделана именно. Вот, но я
Для суда нужен конкретный документ о том, что после первого ремонта, да, значит, были какие-то неисправности, что-то не было заменено, что-то не было сделано, что-то было сделано неправильно, плохо и так далее. Нужно конкретно писать, что в коробке имеются такие-то неисправности или такие-то там недостатки, поломки и так далее. Мне кажется, документов из второго сервиса может оказаться маловато, тем более, что провести экспертизу сейчас уже невозможно, потому что для экспертизы маловато данных исходных. У вас есть только документ о том, что второй сервис чего-то ремонтировал. Да и на самом деле ведь вам могут возразить, что, может быть, коробка вышла из строя не по причине некачественного ремонта, а просто по другой какой-то причине, поэтому второй раз ее ремонтировали. То есть здесь все очень непросто.
Да, экспертизу мне сказали, что если проводить, то неизвестно, оплатит ли первый автосервис армянский или не оплатит.
Экспертизу вы будете заказывать сами по своей инициативе. Более того, если на суде они заявят ходатайство, они должны будут оплатить. Но сейчас у вас для экспертизы просто нет исходных данных, потому что коробка уже отремонтирована, и эксперту просто исследовать нечего. Он коробку даже смотреть не будет, потому что она отремонтирована.
То есть из хондовского сервиса недостаточно документов, что
может там оказаться мало,
ремонт,
да.
Ремонт коробки передач, да. Может быть, мало, да?
Да,
то есть,
да.
Нет смысла проиграть.
Этих документов может оказаться недостаточно для того, чтобы суд сделал достоверный вывод, что вот именно первый сервис что-то сделал не так. А что именно сделал не так, мы тоже не знаем.
Ну, они написали, что поменяли сцепление, коробку передач, там актуатор, но запчасти мне старые не вернули. Я написала в полицию о краже, они отказали.
Сергей, мы объяснили, ответили на вопрос. Да. Спасибо большое, действуйте, мы на вопрос ваш ответили. Идем дальше. 7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, Максим. Добрый. Здравствуйте, эксперт. Сергей, скажите, пожалуйста, вот я сейчас слушала девушку, у меня возник вопрос по моему вопросу. Мы покупали с мужем машину, купили ее, еле доехали. Через 3 дня она стала на ремонт на 1.5 месяца. Мы не предъявляли, ну, как я словесно только предъявляла претензию продавцу, но вот так вот письменно нет. Я вызывала эксперта, мы составили большой пакет документов, и эксперт в конце написал, что она не подлежит ремонту. Ну, муж у меня стоял на ремонте. Ладно, мы отремонтировали, 600 тысяч мы вложили. Скажите, пожалуйста, вот по итогу, уже отремонтированная машина, но есть экспертизы. Мы можем компенсацию получить с продавца? Прошло уже достаточно.
Затруднительно будет, потому что, опять же, если продавец усомнится в заключении экспертизы, новую назначить будет крайне сложно, потому что вас обвинят в том, что вы продавца не вызывали на эту экспертизу, и, возможно, в ходе нее там что-то было подменено, изменено и так далее. Поэтому тут для суда у вас, наверное, маловато доводов, хотя если у вас есть заключение экспертизы, то суд может его оценить и после этого принять решение.
Но на самом деле на основаниях чего? Вот на основании чего они могут подать на возврат денег там?
На основании того,
моральный ущерб?
Ну, нужно будет, прежде всего, если имеются претензии к продавцу в отношении качества машины, да, нужно доказать, что эти неисправности возникли по причинам до момента купли-продажи. Ведь теоретически может быть такое, что машину продали исправную, да, а она сломалась через день, два, три, и причина не в том, что она была
неисправна. Я прямо сейчас сразу перебью, я просто не в курсе, какие там были ремонты, там коробка передач заменена, там электропроводка в полу заменена, там было, она вот у
людей. А вы когда покупали, вы не видели машину, что ли? Вы вслепую покупали?
Ну, практически, да. Муж прям уцепился, хочу и все.
Ну вот понимаете, в данной ситуации у меня вот была тоже такая похожая ситуация. Я купил, правда, не в салоне, а с рук автомобиль, который буквально также на следующий день он просто встал. И я отвез его, пошла коробка передач, полетела, пошла проблема, и я потом еще полгода его ремонтировал, продавец, кто мне ее продал, эта девушка, отказалась вообще принимать, отдавать деньги и так далее, виноват кто, я? Получается, я виноват. Я купил, не посмотрел.
Ну, и диагностика, конечно, должна быть обязательно. Вообще, в принципе.
А я взял у своей знакомой, купил радостный, думаю, ой, вот, хорошо, мини-купер теперь у меня.
И так совпало, что через день коробка
вышла. Да, и оно все полетело.
Ну, вот у нас экспертиза посреди дороги. Там же ведь были свидетели, это же было в мастерской. Все. Там же свидетели
получили. Короче, вы можете, Сергей, она же может подавать.
Подать можно, но это тяжело. Это, ну, скажем так, перспективы не очевидны.
Да, это очень тяжело, эти дела обычно виснут.
Вот если бы вы вызвали, например, к неисправному автомобилю продавца, вместе поехали бы куда-нибудь на сервис, там он со своим специалистом, вы со своим вскрыли бы коробку, вместе посмотрели бы, тогда было бы ясно. Но поскольку уже все устранено, к сожалению, это не в вашу пользу. Как это суд оценит, я, конечно...
Он отказался в самом начале. Он вообще отказался даже при покупке.
В любом случае, нужно, если есть неисправность, вызываем продавца телеграммой на место осмотра автомобиля. Не пришел, его проблема. Ему потом сложнее будет сказать, что в его отсутствие машину разбирали, там что-то сломали специально. Его уведомили, пригласили. Он этим не воспользовался.
Вы правы, да.
Держитесь.
Поэтому неочевидная история.
Спасибо.
Хорошая.
Михаил пишет, скажите, пожалуйста, есть ли способы снижения грузоподъемности или разрешенной максимальной массы легкого коммерческого автомобиля, при том, что с салонов подобные автомобили выходят с явно заниженными по документам параметрами?
Не совсем понял, в чем вопрос. То есть по документам автомобиль имеет разрешенную максимальную массу.
Есть ли способы снижения грузоподъемности?
Я думаю, что вряд ли. То есть,
или разрешенная максимальная масса.
Да, там сейчас указывается технически допустимая максимальная масса, допустим, там 2-3 тонны и так далее. Да, и чем выше, тем там сложнее есть вопросы передвижения там, в рамках так называемого грузового каркаса, есть штрафы за это и так далее. Я думаю, что способ только один закон, и вряд ли он понравится. Это нужно вносить изменения в конструкцию автомобиля, каким-то образом уменьшать технически эту грузоподъемность, проходить экспертизу, устанавливать, что вот внесены изменения, там сделаны там другие амортизаторы, рессоры и так далее, да, но это все связано с внесением изменений в конструкцию, с документированием этих всех изменений, это очень сложная процедура, не знаю вообще, реально ли ее сделать.
Угу. А если, я так и не понял, зачем мы снижать-то?
Может быть, там налог от этого зависит, может быть, что-то еще, может быть, разрешение определенное требуется на передвижение в рамках отдельных территорий. Есть же знаки, допустим, там грузовикам выше 3,5 тонн нельзя въезжать в определенные районы, не только Москвы, но и других городов, поэтому в зависимости от грузоподъемности, конечно, могут быть ограничения на движение.
Угу. Очень большое сообщение. Добрый день. В июне 24 года сменила фамилию. Водительские права на прежнюю закончились в марте 25-го. А права уже считаются недействительными?
Они считаются недействительными с момента смены фамилии, потому что они выданы совершенно другому лицу. Поэтому они у вас не продлились, продлиться не могли, потому что у вас другая фамилия. Поэтому получайте новое удостоверение на свою актуальную фамилию.
Добрый день, Сергей. Я приобрела автомобиль, деньги внесла, заключила договор купли-продажи с автосалоном, но автомобиль еще не доехал до России. Буквально на днях мне позвонил продавец из автосалона и сообщил, что автомобиль подорожал. Такое может быть? Подписала уже?
Может быть. И еще подорожает с 1
декабря. И подорожал, и просит внести недостающую сумму. Я отказываюсь. Как быть? Причем в договоре прописано очень мелким шрифтом, что при отказе деньги мне не возвращают аванс. Какая-то опять, ну, шулеры какие-то.
Да, очень какая-то странная схема. На самом деле нужно смотреть внимательно договор, как у вас точно описана цена. Потому что если вы внесли аванс, а потом просто отказались, да, это одна история. А если вы внесли аванс, согласовав окончательную цену автомобиля, а потом при повышении цены отказались, это другая история. Потому что если у вас есть цена договора, так называемые существенные условия договора, если вы его согласовали, там написано, что автомобиль стоит 3 миллиона рублей и ни копейкой больше, то вам должны поставить автомобиль именно за эту цену. Если они этого не сделали, то они нарушили условия договора, и вы вправе его расторгнуть, и никакие авансы вам они себя ставить не могут, потому что они нарушают условия договора. Поэтому здесь самое главное, как именно оговорено условие о цене, то есть является ли она окончательной, или там, возможно, оговорено, что в процессе доставки автомобиль может подорожать по объективным причинам.
Нет, но они подписывают и покупают машину, она в данный момент и сейчас... И она подписывает договор вот сейчас. Как это может быть? Я пришел, сделал
зубы. Вы сделали заказ.
Нет, мне вырвали плохие, а новые будут ставить через неделю. Я подписываю договор, что я оплачу там 100 тысяч
хорошо,
рублей.
Да, но машина...
А я прихожу, а мне говорят, вы знаете, они стали 200 стоить.
Если вы подписали в договоре конкретную окончательную цену, вам обязаны...
Но она пишет, говорит, да, подписали.
Если в договоре цена окончательно оговорена, 2-3 миллиона, неважно, да, окончательно, без возможности ее увеличения.
4 миллиона 300 тысяч.
Хорошо, если эта цена окончательная и в договоре не предусмотрена возможность увеличения цены, да, тогда автосалон должен либо доставить эту машину за эти деньги, либо вернуть вам аванс без каких-либо штрафных санкций, потому что они требуют доплатить сумму, которую, о которой не была говорена договором, они сами его нарушают. Да.
Пишет 173, однако во время пути собака могла подрасти.
Вот мне тоже эта фраза пришла на ум, но надо понимать, что сейчас у нас 1 декабря не за горами, и машины, которые будут потом, там уже после 1 декабря, на них утильсбор будет начисляться уже по новым ставкам.
7373948, скоро автомобиль как квартира будет стоить.
Да уже и подороже есть, уже 5-7 миллионов автомобиль, совсем не очень солидная машина.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. А да. Я, собственно, не с вопросом, а вот по поводу машины, грузоподъемности, снижения.
Расскажите.
Можно снизить грузоподъемность автомобиля, если на него установить, условно говоря, гидроборд. Вот он весит, это устройство, 500 килограмм. Значит, минус 500 килограмм с вашей машины. А для чего это делают? Бывают одинаковые машины, вот с характеристиками, с одинаковыми.
А что такое гидроборд?
Ну, это такой лифт, который может груз опускать и поднимать.
А.
Вот. А для чего это делают? Чтобы даже одинаковые машины могут быть с разной грузоподъемностью. Это вплоть до другой...
категория, категория.
Категория, да. Ну и плюс въезды в центр там и так далее, везде повсюду. Вот для ну, чего люди
да,
хотят
только если ставить какое-то дополнительное устройство, это будет называться внесение изменений в конструкцию, которую необходимо в ГАИ легализовать, а это да, не да, такая да. простая
да,
процедура.
Да, да, но только в ГАИ. Вот
да, да.
Не нужно переделывать ни рессоры, ни амортизаторы, только вешай оборудование дополнительное.
Но это если машина позволяет такое устройство поставить, может быть, не на всех автомобилях его может закрепить.
Окей, мне в конце января 2026-го надо менять права, а 1 января надо проходить все для этого. Могу ли я без волокиты сделать это заранее?
А что заранее сделать?
Ну, пройти все
пройти
эти медицинские
врачи. Можете, справка,
и так далее.
Справка, она, по-моему, да. действует 2 года, поэтому можете ее заранее получить. Поэтому справку получайте, а потом
типа...
записывать.
Не ждать конца января там, или начала января,
да,
а
потому что запись
сейчас.
На замену удостоверения там тоже может быть на несколько дней вперед, там не всегда есть окошки в удобных подразделениях, поэтому справку получить, а дальше уже спокойно записывайтесь.
Алло. Да, вы в эфире, здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день, Максим. Сергей, скажите, пожалуйста, это вот Наталья по поводу...
Страховой.
Судебно ходите разбирать страховой, да.
Помню.
У нас прошло, да, заседание, как бы, и оно нам удовлетворили наш иск страховой по поводу
проценты.
Неустойки где-то да, на 1/3.
Угу.
Вот. Причем мотивация была, судья сослался только на статью 333, но без особых каких-то там мотивирующих вот этих выкладок, а просто... Типа,
ну, неустойка считает, явно что... несоразмерна последствиям нарушения обязательств. Примерно
да,
так там написано.
Да, вот. Вроде есть ли у нас как бы смысл подавать апелляцию?
Думаю, что нет. Почему? Потому что если суд для отмены решения, необходимо нарушение норм материального права или процессуального права. Да, здесь таких нарушений вряд ли можно найти, потому что применение снижения неустойки – это право суда. Если он снизил ее так, как он посчитал правильно, то у него такое право есть, и вряд ли это может называться нарушением норм материального или процессуального права, поэтому тут других оснований, если для отмены нет, то это смысла не имеет.
Да. Но вот, в принципе, там написано, кстати, что это исключительный случай, если ответчик подает заявление
да.
и как бы доказательства. Они по представленным доказательствам, их, в принципе, все... Вот,
а ответчик заявление подал о снижении неустойки?
Он подал, да. Мы
писали, вот если он подал, вот, у суда есть право.
Потому что они там доказательства предъявляли, мы ответный вот этот отзыв на это возражение подавали. И там, в принципе, ну как бы они все безосновательные доказательства вообще ниже плинтуса.
Ну вообще одного заявления ответчика, в принципе, достаточно для того, чтобы суд рассмотрел вопрос о снижении неустойки. Суд это сделал, поэтому я думаю, что вряд ли тут есть шансы на изменение в апелляции такого решения.
Вряд ли, да?
Да.
Угу. А еще подскажите, пожалуйста, где-то я даже прочитала, то я где-то слышала, что когда подаешь на апелляцию, мы, в принципе, без адвоката, без юристов работали вот в суде, ну, сами как бы себя защищали.
У нас 30 секунд.
В апелляции нужно обязательно юриста представлять? Или...
Нет, в апелляции юриста не нужно, но если у вас в апелляции будет представитель ваш участвует, то у него должно быть высшее юридическое образование, или вы сами, или вам нужен именно представитель с юридическим образованием, потому что в законе есть поправки, что в апелляции, в кассации только люди с высшим юридическим образованием могут участвовать, как представители.
А если мы не обладаем таким юридическим образованием?
Сама сторона может участвовать без образования.
Ага.
Но так если будет представитель, то только с высшим юридическим.
Спасибо.
Как интересно.
Огромное.
Пожалуйста,
спасибо.
Пожалуйста. Друзья, на этом все. Сергей Радько сегодня был нашим народным адвокатом. Сергей, до следующей недели. Спасибо.
До встречи, до свидания.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.